сказала она. Послушай, не мог бы ты этого не делать. Ты сбиваешь меня с мысли. А что я делаю-то? Я только пощупал. Вижу я, что ты там пощупал. Просто не делай этого и все. Да, кстати, и не мог бы ты превратиться во что-нибудь другое. А то это воплощение очень уж уродливое. Я думаю, у тебя больше вкуса. Это уродливое? Я присвистнул. Ты, похоже, и в самом деле вызывала не так много духов. Ну ладно, так и быть. Раз уж ты такая чувствительная, прикрою я свой срам. И принял свой излюбленный облик. Птолемей подходил мне. Мне было удобно в его обличии, и девушке он тоже подходил, поскольку обожженные части тела оказались прикрыты набедренной повязкой. Как только я превратился в Птолемея, глаза у нее вспыхнули. «Да», — прошептала она, — «вот оно». Я взглянул на нее, прищурившись. «Прошу прощения, могу я чем-нибудь помочь?» «Нет, ничего. Просто эта внешность куда лучше». Тем не менее, она разволновалась, у нее перехватило дыхание, и ей потребовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки. Я уселся на пол, скрестив ноги, и принялся ждать. Девушка тоже села. Она от чего-то вдруг расслабилась. Еще минуту назад она говорила медленно и неуклюже, а теперь слова так и хлынули бурным потоком. «Так вот, Бартимеус, выслушай меня хорошенько», — говорила она, подавшись вперед и барабаня пальцами по полу. Я пристально следил за ее руками, просто на всякий случай. Вдруг она коснется меловой линии или, может быть, слегка размажет ее. Нет, конечно, мне было интересно, что она собирается сказать, но упускать возможность освобождения я тоже был не намерен. Птолемей оперся подбородком на сцепленные пальцы. «Валяй, выкладывай, я слушаю». «Хорошо. Ой, как я рада, что все так хорошо вышло!» Она раскачивалась взад-вперед, чуть ли не обнималась сама с собой от радости. «Я почти не смела надеяться, что у меня получится. Мне столькому пришлось научиться, ты себе просто не представляешь. Хотя, ну, может, и представляешь, — признала она. Но, знаешь, выучить все это с нуля было не так-то просто». Мои темные глаза недоверчиво сощурились. «Так ты научилась всему этому за 3 года?» Я был впечатлен, но мне все-таки не верилось. «Ну да, я начала учиться вскоре после того, как встретилась с тобой. Сразу, как сделала себе новые документы, я смогла посещать библиотеки, брать там книги по магии». «Но ты же ненавидишь волшебников», — выпалил я. «Ты ненавидишь все, чем они занимаются. И нас, духов, ты тоже ненавидишь. Ты мне это сказала в лицо. Я не могу не отметить, что меня это серьезно задело. Что же случилось такого, что заставило тебя вызвать одного из духов?» «Ну, мне нужен был не просто какой-нибудь старый демон», — сказала она. «Я, собственно, затем и училась все это время, затем и изучала эти гнусные приемчики, чтобы вызвать тебя». «Меня? Тебя это удивляет?» Я гордо вытянулся. «Нет, нисколько. И что же тебе так во мне привлекло? Видимо, моя выдающаяся личность или моя блестящая манера вести беседу». Она хихикнула. «Ну, нет, конечно же, не личность. Но да, дело именно в беседе. Именно наш с тобой разговор захватил мое воображение». По правде говоря, этот разговор я и сам помнил неплохо. С тех пор прошло 3 года, но теперь казалось, что гораздо больше. Ведь это произошло в те времена, когда мой вечный хозяин Натаниэль был еще угрюмым аутсайдером, отчаянно добивающимся признания. Именно в разгар истории с големом, когда в Лондоне хозяйничали одновременно глиняный монстр и Африт Гонорий, мой путь вторично пересекся с путем Китти Джонс. Тогда на меня произвели впечатление силы ее личности и ее отчаянный идеализм, качество, весьма редко встречающееся у волшебников, а тем более одновременно. Она была простолюдинка, малообразованная, не знающая ничего о том, как на самом деле устроен ее мир. Но, тем не менее, готовая бросить вызов этому миру и надеющаяся изменить его к лучшему. И более того, она рискнула жизнью, чтобы спасти жизнь своему врагу, презренному подонку,